Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных, а сегодня гостем нашей программы является отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве, окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джордан-Вилле. В 2000-м вернулся в Россию, в 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий, как всегда, находится с нами на прямой телефонной связи. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте, друзья, дорогие слушатели. Мария, приветствую вас.
Рады слышать вас у нас в эфире снова. И начнем этот выпуск с воспоминания, к сожалению, о трагедии, которая случилась год назад. Я говорю про 17 октября прошлого года, когда произошло одно из самых массовых убийств учащихся в Керченском политехническом колледже. Я напомню, Владислав Росляков расстрелял 15 студентов и 5 преподавателей колледжа, после чего покончил с собой. Я бы сейчас хотела кратко рассказать о том, какие законы были приняты после этой трагедии. Итак, закон был принят, направленный на борьбу с колумбайн-сообществами. Однако силовики уже год, весь год продолжают задерживать последователей, которые готовят массовые убийства. Еще один был принят закон, предусматривающий немедленную блокировку сайтов с информацией, которая может спровоцировать детей на совершение опасных для жизни противоправных действий. Кроме того, было предложено обязать россиян и иностранных граждан уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания. Кроме этого, в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий передачу функций охраны образовательных организаций в компетенцию Росгвардии. Ну и также сразу же после вот этого массового убийства предлагалось запретить СМИ сообщать о терактах, также запретить соцсети, Телеграм, жестокие фильмы и видеоигры, запретить праздновать Хэллоуин, запретить рэп и даже запретить детям гулять на улице. Ну то есть на эмоциях понятно, что большая часть этих предложений была сделана, ну и вот часть из законов что-то было принято, что-то нет, но в основном, если вот в общем посмотреть на картину, можно сказать, что до сих пор эти идеи в жизнь не воплотились, а вот последователи колумбайнеров между тем не дремлют. Я напомню лишь о нескольких случаях нападений подростков на школы. Самые такие яркие, о которых очень много писали, это самое начало, январь 2019 года, Пермь. Там двое подростков, вооруженных ножами, напали на учеников 4 класса и учительницу школы номер 128. 12 человек пострадали. А февраль 2019 года ФСБ задержала 18-летнего жителя Хабаровска по подозрению в подготовке стрельбы в школе номер 30, где работала его мать и сам он учился. Май 2019 года, Саратовская область. Семиклассник пришел в школу с топором и ударил им по голове 12-летнюю девочку. С черепно-мозговыми травмами девочку госпитализировали. Казань. Опять же, май этого же года. 17-летний подросток взял в заложники учеников гимназии номер 7. Ну вот, если на положительной все-таки какой-то ноте стараться вот это закончить, этот краткий экскурс в историю колумбайнов в России, то скажу, что несколько трагедий все-таки предотвратить удалось. Сентябрь 2019 года, Киров. Полиция предотвратила массовое убийство в одной из школ. В МВД сообщали, что подросток планировал устроить резню, используя холодное оружие и самодельную бомбу. Тоже сентябрь 2019 года начальник управления генпрокуратуры в ЮФО Константин Сомов заявил тогда, что благодаря профилактике колумбайн-сообществ удалось предотвратить теракт в Адыгее. Кто его готовил, Сомов пока не уточнил. Ну и, собственно, опять же, сентябрь этого года, Кушва, там были задержаны два 16-летних подростка. Они планировали устроить нападение в школу, на школу номер 1 и Барончихинский электромеханический техникум. То есть из приведенного выше материала, из всего, что я только что озвучила, видно, что что-то делается по профилактике терроризма, несомненно, профилактика колумбайнов ведется, но, с другой стороны, также очевидно, что этого очень и очень мало. Батюшка, вот хочу у вас спросить, по-вашему, чего все-таки не хватает в этой борьбе?
Да, еще одна печальная дата, еще один прискорбный повод для трезвой мысли. Повод прискорбный, а мысль трезвая, следовательно, позитивная. И что здесь бросается в глаза, друзья мои? Вот знаете, то у нас мужчины практически все имеют ту или иную форму военной подготовки. Кто служил в вооруженных силах, кто имеет офицерскую подготовку офицеров запаса, ну и так далее. Вот один из самых грамотных тактических, а отчасти и стратегических приемов, кто знаком с историей Второй мировой войны и военной доктрины нацистской Германии, прекрасно знает, что разделить силы противника – это один из ключей к успеху. Разорвать фронт, взять в окружение – разделить, так или иначе, устранить возможность объединения сил противника. И наоборот, объединиться в оборонительной стратегии, в оборонительной тактике, консолидировать силы, ну, наоборот, дает большой успех. По крайней мере, шансы на успех, так сказать, путь к успеху. Так вот, смотрите, идут разговоры о том, печальные разговоры, трезвые такие, как бы сказать, серьезные, что вот в школах подростки убивают себе подобных, а не в школах, это не другой, что ли, вопрос? Если убийство и сатанинская сектантская деятельность и тайные общества заговорщические происходят не в школе, а на улице, это что, другой вопрос, что ли? Это другие люди, это другой процесс, это другая уголовная полиция действует, другие следователи, другие суды. Вот эта ментальная расщепленность, ментальная расщепленность, как вы прекрасно знаете, обозначается по-русски греческим словом шизофрения. Вот эта шизофрения, которая не дает нам охватить картину в целом и понять, что речь идет о войне со злом, войне с преступностью, войне с терроризмом, где бы она ни была, в школе, дома, на улице, в подворотне, в подвале или в чистом поле, ведут ли ее люди, молодые, старые или средние, ну, начиная с сознательного, с 14-летнего возраста. В нашем законодательстве уголовная ответственность за насильственные преступления наступает с 14 лет, а могла быть и, может, и пораньше немножко, но это уже вопрос технический. Вот если мы это поймем и выбросим вон, как поганой метлой выметим вот эту расщепленность, это в школе, это дома, это Вася, это Миша, это Маша, это православные, это мусульмане, это такие, это другие. Ну, у нас тогда, в общем, можно будет расправить плечи и добиваться некоторого успеха в консолидации фронта борьбы с преступностью, наказанию преступников, уголовному наказанию. Под наказанием здесь, в общем, понимается возмездие, честно, и предотвращение такого рода инцидентов. Вот это урок, который надо вынести. Не допускать шизофрении, не допускать расщепления сознания, расщепления сознания юридического. Наоборот, тоже юридическое следует за общественным. А общественникам кажется, что это вот школьный вопрос. Это вопрос школы, это как надо там в школе. Да не в школе, тут школа. Это вопрос общества, вопрос человечества, человека, вопрос нации, национального бытия. В любой нации, в любом человеческом сообществе всегда будут бациллы зла и всегда будет сопротивление им. Оно может быть сильнее, может быть менее четкое. Оно может быть успешным, менее успешным. Только наша задача, чтобы оно было успешным по всем фронтам. Тогда оно будет успешным и в молодежной среде тоже. И поскольку вы вспомнили трагедию в городе Денвере, штат Колорадо, в 99-м году, который по какой-то причине дал название вот этим всем несчастьям, которые происходят в наших школах, я тогда вам прочитаю две небольшие цитаточки, ну, в русском переводе, естественно, которые прямое отношение могу сказать, что это источник, ну, как это сказать, верстовой столб, от которого принято у нас отсчитывать эти случаи убийства и терроризма в школах. Терроризма, да, терроризма. Так вот, первая цитата. Газета Inside Denver, 23 апреля 99 года, через три дня, после того, как в Литлтонской средней школе на день рождения товарища Гитлера погибло 15 человек. Вот пишет репортер. Ну, репортаж уже постфактум, постмортем, так сказать, но описывает ситуацию. Прицелившись ей в лицо, одноклассник спрашивает 17-летнюю девушку Кесси Бернелл. «Ты веришь ли в Бога?» Пауза. Кесси смотрит в дуло пистолета, отвечает: «Да, верю». Больше она ничего не сказала. Ответа на свой следующий вопрос: «А почему ты веришь?» Парню ждать некогда, и он жмет на спуск. Кесси Бернелл была одна из 15 убитых в тот день. И другая цитата, уже из другой газеты, гораздо более так сказать, престижной. Еще через три дня, 26 апреля, Washington Post. Автор статьи Уильям Беннет, министр просвещения в правительстве Рейгана. Ну, в то время уже был не Рейган, в то время уже товарищ Клинтон все это возглавлял, всю эту лавку. Вот. Но, тем не менее, это очень серьезный автор. Автор многих статей, многих книг о сегодняшней Америке. Пишет Беннет: «Достойно замечания, что никто из учебного или вспомогательного персонала Литтлтонской средней школы не счел нужным обратить внимание на молодых людей, которые обменивались приветствием «Хайль Гитлер». Но если бы убитая ими Кэсси Бернелл ходила бы по коридорам с Библией и говорила: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных», ей бы были гарантированы крупные неприятности с администрацией школы. Как сказать? Умный человек учится на чужих ошибках. Умная нация учится на трагедии чужих наций. Тем более, что в нашей нации эти трагедии тоже достигли определенного уровня. Принимаем к сведению.
Хорошо, выводы из этого, я думаю, каждый сделает сам. На этом обсуждение этой невеселой новости мы закончим. Дальше переходим и поговорим мы про парки и скверы городские. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» продолжается. В студии ее ведущая Мария Заостровных. И на прямой телефонной связи все еще с нашей студией находится отец Макарий Маркиш. Говорим про высказывание екатеринбургского депутата, который назвал парки и скверы рассадником преступности. Итак, знакомьтесь, Александр Колесников, кому-то он уже был знаком. Так вот, он уверен, что по этой причине деньги на их благоустройство выделять не нужно. То есть что, парки и скверы – это рассадник убийств и преступности, поэтому денег выделять на них не нужно. Все это он сказал на заседании комиссии по бюджету и экономической политике. Он также добавил, что раз люди живут в квартирах, то, собственно, и облагораживать, ремонтировать, деньги на это направлять нужно на ремонт квартир и дворов, которые рядом с квартирами находятся, а не на парки и на скверы. Батюшка, как вам высказывание?
Я был один раз всего в вашем городе, в Екатеринбурге. Мне очень понравилось. Я надеюсь еще побывать как-нибудь. Вот. В каждом городе скверы и парки, в общем-то, одна из таких радостных частей города, которые приносят людям радость, которые дают некий позитивный импульс человеческому сознанию и, соответственно, и общественной жизни, общественному сознанию, общественному тонусу, настроению. В серьезном смысле этого слова, не в примитивном, эмоциональном, а в национальном или общественно-сознательном. Ну, я не знаю, почему этот дядя сказал, что они рассадник преступности. Если это действительно рассадник преступности, вопрос к полиции. Почему полиция не вылавливает эту шантропу, которая там занимается неизвестно чем? Вот. Не знаю, как штат Нью-Йорк, я припомню снова эту замечательную практику правовую, юридическую меру. Я думаю, это полезно сейчас вспомнить в связи с рассадником преступности. В некоторых штатах, в Нью-Йорк не знаю, в Массачусетсе, где я жил, он был применен, этот юридический принцип. Звучит он, этот термин, спортивный термин американский, три удара и на выход. На русский, если перевести, то трех раз достаточно, вот так вот. Три раза и не больше. Так вот, что это означает. Что если человек осужден, признан виновным по какой-то статье, не обязательно по одной статье, по группе преступлений в третий раз, ну, скажем, вот насильник, кого он там расклевал, мальчиков, девочек, молоденьких, стареньких, неважно, но это сексуальное преступление, третий раз, то судья лишается права на усмотрение. То есть, что значит право на усмотрение? В любом уголовном законе есть некий диапазон. Такое-то преступление судья назначает наказание, уголовная, значит, это мера, от там 3 лет до 8, скажем, лишения свободы. Ну, что-то в этом роде. В Соединенных Штатах очень часто до пожизненного. Во всяком случае, в кодексах штатов, в Массачусетсе, безусловно, в Калифорнии тем более. Вот до пожизненного. Так вот, если это третье осуждение, то судья обязан дать высшее наказание, наиболее тяжкое наказание, наиболее строгое наказание по этому осуждению, без того, чтобы сделать какой-то выбор. Три раза, и привет, ты идешь по полной, как у нас говорят, на полную катушку. Вот на полную катушку. Можно было так написать. Три раза и на полную катушку. Это к разговору о смертной казни и вообще, как сказать, мерах по исправлению рассадников преступности. Вот мы пожелаем это нашим законодателям и будем добиваться того, чтобы наши скверы и парки стали прекрасным местом для отдыха, прогулок и радости всех наших сограждан.
Вы знаете, было бы, конечно, хорошо, чтобы так оно и было, но, знаете, я вот поездила по стране, в небольших городах парки и скверы находятся в плачевном состоянии, к сожалению, а вот в больших городах, таких как наш Екатеринбург, наоборот, у нас везде там фонари, скамейки, как-то все украшено, и, в принципе, ходить не страшно. Это я, кстати, вот к вопросу о рассаднике преступности. В маленьких городах, думаю, почему-то люди готовы согласиться с высказыванием, наверное, потому что есть более насущные проблемы, например, где-то асфальт заменить на дорогах, отопление провести, отремонтировать дома, школы, детские садики, еще что-то отремонтировать где-то. И часто это гораздо важнее и насущнее, чем благоустройство парка. И пусть даже этот парк у тебя рядом находится, и ты в него даже как-то ходишь гулять, в это место, которое отдаленно напоминает парк. И, знаете, людей можно понять. И хочется, с одной стороны, сказать о том, что почему мы вообще, да, должны выбирать между благоустройством парка и благоустройством дворов и домов, в которых мы живем. Но, знаете, вот в этих реалиях суровых российских как-то язык-то не поворачивается. Но опять же скажу, что в больших городах ситуация, конечно, иная, и парки — это прежде всего место прогулок, и, конечно же, они нужны, и горожанину, наверное, сложно понять жителя глубинки. То есть они, конечно, всем городам нужны парки, и большим, и маленьким, но вот говорю же, что финансовая сторона тоже большую роль играет.
Ну что ж, друзья, мы движемся далее и обсудим мы случаи в екатеринбургском транспорте. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». Мы продолжаем. В студии ведущая Мария Заостровных. А на прямой телефонной связи прямо сейчас со студией находится отец Макарий Маркиш. И говорим мы вот о чем. В екатеринбургском трамвае ребенка-инвалида назвали багажом. Ссора произошла из-за того, что мать ребенка расплатилась за проезд слишком мелкими монетами. Ну, видимо, там какие-то копейки, может быть, были, десятчики вот эти вот. В ответ кондуктор начала хамить, пригрозила взять плату за провоз коляски, в которой находился ребенок, назвав его багажом. Это далеко не первый, к сожалению, и также, к сожалению, не последний случай грубого отношения к инвалидам. Совсем недавно, напомню, в сети появилось видео того, как в московской коррекционной школе педагог применяла воспитание к воспитанникам физическую силу. Я напомню, это коррекционная школа, и там дети находятся с различными отклонениями. Ранее также были сообщения о том, что сестру известной модели Натальи Водяновой, страдающую аутизмом и ДЦП, выгнали из кафе. В одной из московских школ родители учеников 4 класса потребовали полностью переиздать фотоальбом из-за снимка девочки с синдромом Дауна. Тоже была довольно громкая история, об этом тоже много кто писал. В Тюмени, наконец, поближе к нам, да, ребенка-аутиста отказался вести таксист.
Печальная тоже история и печальный повод для разговора. Но тут печаль немножко другая, понимаете? Когда мы говорим о законодательстве, об исполнении уголовных законов, о совершенствовании правоохранительных мер, о каких-то организационных, так сказать, действиях со стороны гражданской власти, федеральной власти, местной власти, ну, что-то такое, так сказать, конструктивное получается, что можно сделать в данном конкретном случае. А вот в целом, по картине отношения к инвалидам, знаете, у нас любят тоже иностранные всякие высказывания употреблять, я и сам не прочь бываю по-английски что-то вспомнить. А здесь вспомнилась еврейская пословица, которая очень просто звучит и по-русски. «Ахазар блейбт ахазар». «Свинья остается свиньей». Просто надо учесть, что свинья в еврейском, так сказать, менталитете – это еще нечто более, еще нечто худшее, чем в общечеловеческом. Вот, да, ну понятно, да, свинина, все это такое. Ну что сделаешь? Ну свинья остается свиньей, мы не можем людей организационными мерами переделать в не свиней.
Но тут я с вами, батюшка, пожалуй, не соглашусь. Вот мне кажется, еще как можем. Во-первых, своим примером. Во-вторых, тем, что мы будем говорить об этой проблеме. И в-третьих, наконец, с действиями. Ну, то есть, если мы где-то видим, что обижают человека, который по каким-то причинам не может за себя постоять, будь то, кстати, инвалид или не инвалид, просто кто-то сильнее, кто-то слабее, так уж мы устроены. Так вот, мы ведь можем вступиться за него, разве нет?
Ну, какие меры существуют, действительно, быть может, какие-то, так сказать, противоправные действия в отношении инвалидов, вероятно, пускай это законодатели решают, быть может, требуют большего, так сказать, большей резкости, большей строгости, нежели те же самые противоправные действия в отношении людей без инвалидности. Например, кому-то там, не знаю, ударили по лицу кого-то, ну, это будет мелкое хулиганство. А если это сделали с инвалидом беспомощным, ну, значит, более серьезная, строгая мера. Я думаю, что, кстати, в наших уголовных нормах это прописано, как дополнительное отягчающее вину обстоятельство. Ну, это пусть наши законодатели с этим, так сказать, разбираются, внедряют в практику, доносят до наших школьников. Как мы доносим до школьников те факты, что на красный свет ходить не надо, когда на велосипедике едешь, надо с него слезать и переходить пешком. Ну, вот такие вот вещи. Вот примерно то же самое в отношении инвалидов. Ну, не вредно было бы. Действительно, развитие правового сознания. Но все-таки это вопрос-то не юридический, а вопрос социально-нравственный, относящийся к нравственному здоровью общества. И вот это оскотинивание людей, которое происходит, ему надо, конечно, противопоставить очеловечивание людей. А этих факторов оскотинивания очень много. Другое противодействие оскотиниванию, когда к животным, зверям, применяют человеческие понятия. Например, говорят «бездомная собака». Нет. Собака не бывает бездомной, бездомный это человек, которому требуется оказать помощь. И, ну, это отдельная немножко тема, что нужно делать, как оказывать помощь бездомным людям. А собака, животное, бывает бродячей. Потому что если к животным принимать категории людей, тогда люди поневоле начинают принимать особенности или атрибуты животных. И заканчиваю тем, я начал. Свинья остается свиньей и даже еще и закрепляется на своих четырех ногах. Вот мы этого допускать не хотим.
Ну, здесь я надеюсь, что хотя бы часть, если не все наши радиослушатели с вами согласятся. И в конце, вот, знаете, мне почему-то сейчас на ум пришла фраза немецкого писателя, мыслителя, философа Иоганна Гёте, который говорил, что невозможно всегда оставаться героем, но всегда можно оставаться человеком. Вот, наверное, в заключении нашей сегодняшней программы я пожелаю всем нам почаще помнить, что мы люди, и эти человеческие качества стараться проявлять. Являть в любой ситуации, почаще, в буквальном смысле, почаще оглядываться в поисках того, кому рядом с нами нужна помощь. Напомню, что в студии программы «Точка зрения» сегодня были ведущая Мария Заостровных, а на прямой телефонной связи со студией находился отец Макарий Маркиш, известный миссионер, публицист, также клирик Иваново-Вознесенской епархии. Вам, дорогие друзья, спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».